эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе число жертв стихийного бедствия в высокогорном курорте Шови достигло 15 человек. Можно ли было избежать масштабной катастрофы, что говорят экологи? Украинское контрнаступление, что происходит на Донбассе, все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Число жертв стихии в Шови возросло до 15. Сегодня с утра в высокогорном курорте Грузии, практически погребенном под селевыми потоками, возобновились работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, в которых задействованы силы обороны и авиация. Напомним, масштабный оползень в Шови сошел 3 августа. К этому времени из зоны бедствия эвакуированы более 200 человек, погибли 15. Более 20 все еще числятся пропавшими без вести. В Керченском проливе при атаке беспилотников был поврежден танкер под флагом России SIG. Об этом сообщили российские и украинские телеграм-каналы в ночь на 5 августа. Позже информацию подтвердили ведомства России, которые обвинили в атаке Украину. Танкер получил пробоину в районе машинного отделения, сообщил Росморечфлот. Разлива топлива нет, экипаж безопасности, рассказали в морском спасательно-координационном центре Новороссийска. По официальным данным, на борту судна находится 11 человек, эвакуация им не требуется. Танкер для перевозки химических веществ и нефтепродуктов SIG с 2019 года находится под санкциями США за доставку авиатоплива из Крыма в Сирию, обнаружил один из телеграм-каналов. Из-за атаки дронов на Крымском мосту было отключено освещение и на 3 часа было остановлено движение. Жители нескольких районов аннексированного Крыма сообщили о громком взрыве. По словам советника российского главы региона Олега Крючкова, громкие звуки, которые слышали жители Крыма, к Крымскому мосту отношения не имели. Киев объявил акватории 6 российских портов в Черном море зоной военной угрозы. Об этом сообщает подразделение Министерства инфраструктуры Украины. Речь идет о портах Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе, Сочи и Тамани. Оно будет действовать до последующей отмены. Других подробностей не приводится. Напомним, обстановка в акватории Черного моря обострилась после выхода России из зерновой сделки 17 июля. Вскоре после этого Москва объявила военными целями все суда, которые идут в порты Украины. В ответ украинское Министерство обороны заявило, что будет считать перевозящими грузы военного назначения все суда, следующие в порты России и на неподконтрольные Киеву порты Украины. Мосгорсуд освободил оппозиционера Алексея Навального от уголовной ответственности по 4 эпизодам дела по обвинению в экстремизме за истечением сроков давности. Об этом пишет издание «Медиазона», проанализировавшее аудиозапись из зала суда. Согласно приговору, политика освободили от ответственности по статьям о реабилитации нацизма, о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий, о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан и о публичных призывах к экстремизму. Таким образом, суд признал Навального виновным по статье тем о финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. По первым двум статьям политику назначили 15 лет колонии. По третьей статье Навальному дали 4 года колонии с запретом пользоваться интернетом в течение 2 лет. В общей сложности, с учетом уже отбытого с 2021 года срока, Навальный проведет в колонии 19 лет. Особый режим означает, что политик будет содержаться в максимально строгих условиях, схожих с теми, что положено приговоренным к пожизненному заключению. Навальный и его соратники считают дело политически мотивированным. Сам оппозиционер призвал своих сторонников продолжать борьбу с режимом Владимира Путина. Власти Казахстана совместно с Генпрокуратурой страны прорабатывают введение запрета на товары с этнополитизированной символикой в стране. Речь идет, в частности, об атрибутике ЧВК «Вагнер», а также о неофициальных символах поддержки России в войне против Украины, буквах Z и V. Об этом сообщает агентство «Костак». Кроме того, запрет может затронуть товары с надписями «Армия России», «Вежливые люди», эмблемы Рабочей партии Курдистана и Восточного Туркестана. Прокурор отдела защиты общественных интересов отметил, что, цитата, «отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика, которая вызывает неоднозначную реакцию в обществе». Конец цитаты. В рамках ограничений прокуратура предложила правительству запретить изготовление, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах. За распространение в Казахстане указанной продукции предлагается ввести административную ответственность. Уже в сентябре несколько тысяч граждан России, постоянно живущих в Латвии, могут получить от Управления по делам гражданства и миграции требование покинуть страну. По словам главы комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмара Лидаки, речь идет о тех, кто не записался на экзамен по латышскому языку, обязательно для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, не подал никаких документов на продление постоянного вида на жительство. В Министерстве внутренних дел Латвии подтвердили, что письма с требованием покинуть страну уже готовятся и что число их адресатов может составить около 6 тысяч человек. Время для выезда 3 месяца. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, сообщил заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витальныш. Российская оперная певица Анна Нетребко подала в окружной суд Манхэттена иск к Метрополитен Опера в Нью-Йорке и генеральному менеджеру Питеру Галбу, сообщает Associated Press. Она заявила, что подверглась клевете и другим нарушениям, включая прекращение действия контракта. Нетребко добивается компенсации за причиненный ей ущерб, пропущенное выступление и оплату репетиции в размере не менее 360 тысяч долларов. Певица заявила, что решение руководства Метрополитен Опера вызвало у нее сильные душевно-эмоциональные страдания, чувство унижения и депрессию. Администрация театра исключила ее из расписания будущих выступлений после февраля 2022 года в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину. Питер Галб в те дни потребовал от Нетребко отречься от президента России Владимира Путина. В театральном сезоне 2023-2024 Анна Нетребко планирует выступить в Буэнос-Айресе в августе, а затем в оперных театрах Берлина, Вены, Милана и Парижа. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Наны Плиева. Переходим к главным темам. На 3-е сутки с момента схода в шове оползня спасатели обнаружили тела еще 3 погибших. Таким образом, число жертв стихийного бедствия в высокогорном курорте Грузии возросло до 15 человек. Власти сообщают, что пока смогли идентифицировать лишь 6 из них. Тела сильно повреждены, поэтому личности остальных придется устанавливать по анализу ДНК. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Во второй половине дня спасатели обнаружили еще 3 тела. И так число жертв стихийного бедствия достигло 15 человек. При этом более 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди них двоюродные братья Темур Черквиани и Ника Чаладзе. Оба они из села Лагванта, расположенного недалеко от высокогорного курорта Шови, практически погребенного под оползнем. Ведутся поиски и Кетеван Лубжанидзе, которая, по словам родственницы, находилась на территории гостиницы «Сансет Шови». Пропавшими считаются и 9 членов семей Гуташвили и Майсурадзе, брат и сестра Мэгги и Гиги Гуташвили, их тетя, двоюродные сестры и брат Шорена Бичашвили, Марьям и Коте Майсурадзе, а также их двоюродная сестра Нато Челидзе с 3 детьми. Ведется поиск и 2 подруг – Гванцы Бубашвили и Салуме Хетагури. Они отдыхали в Рачиснино Кенчадзе. По словам друзей девушек, сегодня ее тело опознал отец. До сих пор не могут найти Зазу Месхи и его 3 детей. Семья отдыхала в селе Уцера, которое находится недалеко от Шови. Сегодня стало известно, что среди погибших его жена Алина Поляковска. Ее тело опознала бывшая супруга Зазы Месхи.
У нас есть первые новости, и они не очень хорошие. Мы были в Кутаисском бюро судебных экспертиз и установили, что Алина погибла 3 августа в результате стихии в Шови. Да благословит Господь ее душу. Об остальных членах семьи, Зазе Месхи и наших детях ничего не известно.
Написала Синта Дипонт в Фейсбуке. Между тем, в самом Шове поисково-спасательные работы идут сегодня с 6 утра. На протяжении всего дня соответствующие службы расчищают территорию, рассказал начальник департамента по связям с регионами администрации правительства Грузии Лерий Барнабишвили.
Прорезается дорога, чтобы с 2 сторон этой оползневой массы смогли пройти спасатели. С одной стороны, работает около 8 единиц спецтехники, в основном на той территории, где вчера были обнаружены тела погибших. Тяжелая техника работает вместе с людьми из спасательной службы. Мы проводим поисковые работы, должны найти живых людей. Однако, к сожалению, могут быть обнаружены и тела погибших. Поэтому работы ведутся аккуратно, с участием живой силы, не только тяжелой техники.
Говорит Барнабишвили. Он также сообщил, что к концу 2-х суток после схода оползня были идентифицированы лишь 6 погибших. Часть останков настолько повреждена, что близкие не смогли их опознать. личности погибших будут устанавливаться по анализу ДНК. Между тем, экологи пытаются понять, какие процессы привели к катастрофе и можно ли было их избежать. В НПО «Зеленая альтернатива» утверждает, что это было возможно. Организация опубликовала геологический бюллетень за 2021 год, подготовленный Национальным агентством окружающей среды. По информации экспертов этого НПО, угроза схода оползня в указанном месте была достаточно высокой. В отчете содержатся рекомендации о периодической очистке русла реки Гвриора и укреплении берегов, а также указывается на необходимость постоянного мониторинга геодинамических процессов в ущелье. В самом же ведомстве заявляют, что в данном отчете речь идет о левом притоке реки Чанчахи. Там действительно часто наблюдается селевая активность, однако это место находится в 1,5 километрах от зоны бедствия. Причина произошедшего в совпадении 5 факторов, заявляют в ведомстве.
В ущелье реки Бубисхали, правый приток реки Чанчахи, интенсивное таяние ледников Буба и Тбилиса и сопутствующие этому осадки привели твердые наносы в ущелье в динамичное состояние, развились активные процессы боковой эрозии. Кроме того, наблюдались осадки, также произошел вымыв берегов, что способствовало зарождению активизации так называемых прибрежно-оползневых процессов, впоследствии перешедших в сель. Следует отметить, что у реки Бубисхали не было зафиксировано развившихся селевых процессов такого масштаба в прошлом, а в Шове вообще не фиксировались подобные явления.
Говорится в письменном заявлении ведомства. Впрочем, к профильным органам есть и множество других вопросов. Оппозиция, к примеру, обвинила власти в отсутствии в стране вертолетов для осуществления спасательных операций. В правительстве обещали приобрести технику еще в прошлом году, однако не сделали этого, говорят оппоненты властей. Критикам сегодня ответил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
Это была абсолютно аморальная кампания. Покупка вертолетов не имеет ничего общего с сегодняшней бедой, постигшей нашу страну, наш народ. Вертолет свою работу уже сделал. Днем 4 августа вертолеты уже были не нужны, а та функция, которую должны были выполнить вертолеты, эвакуировать людей, которые были на той стороне реки, они выполнили. И это просто спекуляции. Что касается закупки, мы приняли решение покупать новые вертолеты, а не подержанные. И поэтому еще раз хочу сказать, что когда компания получает заказ на новый вертолет, она начинает работать над этим конкретным вертолетом. И это, конечно, требует определенного времени. Нам удалось договориться с компанией о доставке в кратчайшие сроки. Так что покупка вертолетов не имеет никакого отношения к сегодняшнему бедствию и стихии. И прошу всех оставить эту тему.
Сказал Бурчуладзе в эфире телекомпании «Имеди». Впрочем, это никак не оправдывает власти, заявляет член партии ЛЛО Вато Сургуладзе. С наступлением сумерек вертолеты прекращали поисково-спасательные работы из-за отсутствия систем ночного и теплового видения, которые не так уж и сложно приобрести, говорит оппозиционер.
Основная цель во всем мире – это безопасность во всем, начиная с детских игрушек, заканчивая климатическими изменениями, которые сейчас происходят на всей планете. Мы должны быть готовы. Если у нас нет вертолетов с приборами ночного видения, у нас должно быть соглашение, к примеру, с Азербайджаном, Турцией, чтобы в подобных ситуациях мы могли бы использовать их технику. Если у нас нет дронов и по какой-то причине не можем их приобрести, а напомню, что мы платим по 70 миллионов за концерты, то нужно попросить эти дроны у Азербайджана, чтобы поиски продолжались на протяжении всей ночи.
7 августа в Грузии объявлен днем траура по погибшим в Шове. В этот день с утра по всей стране приспустят государственные флаги, отменены концерты и другие развлекательные мероприятия. Серго Брегвазе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Что могло стать причиной стихийного бедствия в Раче? Было ли в человеческих силах его предотвратить или свести к минимуму масштабы трагедии? Кто и как должен был об этом позаботиться? Эти и другие вопросы моя коллега Кетти Бутюришвили обсудила с экологом, бывшим министром по охране окружающей среды Грузии Ниной Чхубадзе.
Кабатанунино, прежде всего хотелось бы спросить о возможных причинах оползня. Что могло спровоцировать его?
Несколько факторов работало над этим. В принципе, это и таяние льдов, это раз. Второе, это интенсивные ливни и дожди, которые были в этом регионе. и не только в этом регионе, в Грузии. Помимо этого, селевые потоки, эта река характерна для селевых потоков. И помимо этого, существует оползень, который реально фиксировался, и во время сильных ливней это могло бы вызвать все вместе. Все эти факторы могли вызвать вот этот огромный селевой поток, который мы сегодня получили, серьезный оползень.
Означает ли это, что к нему должны были быть готовы власти так или иначе?
Вы понимаете, предугадать это и предположить это довольно сложно, когда сразу все факторы включаются, это довольно сложно. Но риск все-таки существует из-за изменения климата общего, глобального. Один из признаков изменения климата – это усиление оползней и селевых потоков, это раз. Второе – таяние льдов, это тоже предсказуемо, то есть об этом все время говорим. Но вопрос состоит в том, что предположить конкретно вот это можно было произойти или могло это произойти или не могло, это очень сложно. Поэтому власти могли не быть готовы к этому, потому что предсказать это практически невозможно. Причем это развивается в горах очень быстро, эти процессы. И, как всегда, мы не готовы к этому. То есть нет этой возможности. Мы всячески можем превенционные мероприятия можно проводить тем, что не строить там, где нельзя строить. Это раз.
Как раз об этом хотела вас спросить. Это место, которое, собственно, содержало потенциал опасности.
В свое время, вообще-то, любое предгорье, которое существует на Кавказе, содержит потенциальную опасность. И все реки наши на южных склонах Кавказа, они характерны селевыми потоками. Поэтому, в принципе, существует этот мониторинг, существует, и реально все это видят. И эта информация официально государственными структурами распространяется. Вопрос в том, что местные власти способны или нет это переработать и превенционные мероприятия запланировать, это уже сложнее вопрос. И, естественно, когда делали, так сказать, развития туристического потенциала Шови, надо было учесть и риски, которые могут произойти. То есть не утверждать, а просто оценить все эти риски, и потом уже можно проводить определенные мероприятия, которые бы смягчило бы трагедию.
Вы знаете, что этот мониторинг не проводится?
Мониторинг по оползням и селевым потокам проводится, во-первых. Но эта информация, которая доходит до муниципалитетов, там нет специалистов, которые способны это оценить. Как правило, в наших муниципалитетах не работают такие специализированные кадры. То есть мы с вами это не сможем прочитать. Это должны прочитать специалисты. И он должен определить уровень, что можно сделать для того, чтобы превенционные мероприятия можно было делать. Но это предположить или предсказать, что Буба, приток Риони, реки, так бы сразу 5 факторов начало бы работать параллельно, это немножко сложно, естественно.
А на каком уровне находятся наши спасательные службы? Вы можете это оценить?
Агентство чрезвычайных ситуаций довольно высокого уровня подготовки, но не имеет представительства на местах. Это должно быть усилено, это раз. Второе, должно быть внесено образовательный процесс, то есть люди должны знать, что надо делать в это время. И это все вместе должно работать. То есть мы не знаем, как надо вести себя. И при чрезвычайной ситуации, как правило, человек теряется и не знает, что делать. Поэтому необходимо подключение местных, которые более или менее разбираются в этих вопросах. Ихняя специальная подготовка должна быть. То есть волонтерские группы должны быть сформированы заранее, и их можно использовать потом уже, когда они натренированы. Что надо делать в этой ситуации? То есть надо усилить эту службу, это раз, обеспечить ее современной техникой, и помимо этого необходимо, во-первых, геологические службы надо восстановить на местах, и не только на местах. Мы, проводя какую-то реформу в 2007-2006 году, практически убрали департамент геологии. И сейчас видим, что вот это все концентрировано в двух ведомствах. Но это не хватает, то есть недостаточно. То есть их надо усилить институционально и дать возможность структуре развиваться, потому что мы горная страна и всегда имеем этот риск.
Как по-вашему, почему власти не уделяют должного внимания этим вопросам в такой стране, как Грузия, в сейсмически сложной и нестабильной?
Ну, это, по всей видимости, какая-то непонятная традиция, что это потерпит, а надо сейчас экономику развивать, и в конечном счете мы получаем обратную связь. То есть это те вопросы, которые постоянно должны быть под контролем государства, и государство должно работать в этом направлении. У нас, знаете, какая тенденция была? Мы только о том думали, как экономически поднять страну, и в то же время не думали о том, что побочные действия могут нас, в принципе, тянуть назад, потому что мы не учитываем. То есть система мониторинга не была полностью открыта, она практически была уничтожена. Потом, вот сейчас начали восстанавливать эту систему мониторинга, довольно серьезно работают над этим, и очень много дополнительных станций мониторинга уже открыты в государстве. Но этого все еще не хватает, потому что горная страна, и рисков чересчур много. И надо усиливать институциональную структуру.
Калбатыновна Нино, если обобщить все вами сказанное, можно все-таки было избежать хотя бы масштабов такой трагедии, гибели такого количества людей? Мы еще, к сожалению, ожидаем увеличения числа погибших.
Может быть, каким-то образом можно было это избежать, во всяком случае, не выдавать разрешение на строительство коттеджей там, где нельзя строить. Это раз. Второе, что можно сделать? То есть я еще раз говорю, когда делаем план развития какой-то местности для туристического потенциала, параллельно должны думать о безопасности людей. И то есть все риски должны были быть оценены. Этого, как правило, не делается. И потом начинаем работать на фактах, и это плохо. То есть заранее какие-то мероприятия нужно было бы внедрить, то есть не выдавать разрешение там, где нельзя, не давать возможность, то есть стандарты строительства должны быть очень высокими и так далее. В общем, много факторов, которые можно было бы учесть. Но это не обеспечивает полной гарантии того, что не будет такого масштаба. То есть сегодня очень большой масштаб природной катастрофы, которая произошла, и каким-то образом смягчить, возможно, было бы, но это не четко. То есть это не значит, что обязательно сработало бы. Но во всяком случае, одного человека, жизнь одного человека спасти, это уже что-то значит. Поэтому и системы должны работать.
То есть не хочется тратить деньги на то, что, может быть, и не произойдет. Вот так.
Да, да. Заранее не хотим тратить деньги на это. А это не всегда оправдывается.
Это была бывший министр по охране окружающей среды Грузии Нино Чхобадзе. С ней беседовала Кетти Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Теперь о войне в Украине. На этой неделе украинскому беспилотнику со взрывчаткой на борту удалось поразить рядом с новороссийском десантный корабль «Оленегорский горняк». Этому есть подтверждение в виде съемки непосредственно с надводного дрона, а также видео буксировки корабля в новороссийскую бухту. Тем не менее, главные события все равно разворачиваются в Донбассе, где продолжаются тяжелые бои. О том, какая там складывается обстановка, военный эксперт Юрий Федоров рассказал русской службе «Радио Свобода».
Если говорить о ближайшем времени, я имею в виду тут одну-две недели, Я, честно говоря, сомневаюсь в том, что ситуация на фронте может измениться. Но если говорить о том, что происходит на русско-украинской войне, то нужно выделить три, так сказать, участка, три фронта, если можно их так назвать. Значит, это Луганская область, затем Донецкая область и, прежде всего, ситуация вокруг Бахмута. И третий участок – это Запорожская область плюс Херсонская область. Этот кусок называют Южным фронтом или Запорожским фронтом. Если говорить о Луганском фронте, там российские войска сосредоточили очень большую группировку, недели две, может быть, три тому назад. Значит, вся эта армада была предназначена и предназначена сейчас для решения двух задач. Либо продвинуться достаточно далеко вперед, километров на 20, как минимум, выйти на берег реки Оскол, занять город, это уже Харьковская область, под названием Купянск, это важный такой железнодорожный хаб. И если говорить о южном участке вот этого фронта, то занять город под названием Лиман и от Лимана повернуть на юг с тем, чтобы взять в окружение группировку вооруженных сил Украины, которая находится к востоку от линии Славянск-Краматорск, потом Константиновка-Бахмут. Вот примерно такой замысел вырисовывается, просто если смотреть на карту. Значит, ситуация на фронте в Луганской области достаточно проста. Там российские войска предпринимают колоссальные усилия для того, чтобы продвинуться вперед, но, в общем, ничего всерьез у них не получается. Донецкая область. Там ключевая зона, это Бахмут. Там, в этой зоне, у ВСУ есть видимые успехи, особенно на юге. Что касается Запорожского фронта, к нему, собственно, особое внимание, естественно, приковано, потому что то самое большое наступление, которое ожидали все наступления ВСУ, оно считается, что оно будет именно в этом районе. Там вооруженные силы Украины с трудом, медленно, но, как любят говорить коллеги из Киева, прогрызают российскую оборону. Главным образом пытаются проложить дороги, проходы через минные поля. Если прорвут, тогда могут выйти на оперативный простор и действительно отворить там много чего интересного. Но пока это все перспектива. Вот примерно такая ситуация.
Я задам обывательский вопрос, не буду этого скрывать, все-таки вам, как военному эксперту. Какие-то признаки того, что вот эти бои будут заморожены в ближайшие месяцы, есть ли, на ваш взгляд?
Решающую роль будет играть вопрос о том, использует ли Залужный те стратегические резервы, которые у него есть. Но перед Залужным стоит очень сложный вопрос. Если не хватит тех резервов, по его расчетам, для того, чтобы прорваться в российский тыл на юге, то тогда нужно их сохранять с тем, чтобы сохранить армию. Как ответит на этот вопрос Залужный и его коллеги, мы не знаем. Я, по крайней мере, не знаю. Но тут есть ведь и политический контекст. Поскольку общество в Украине ждет победы, ждет наступления, ждет хотя бы какой-то победы серьезной. А если ее не будет, тогда непонятна реакция политического сознания, массового сознания украинцев. Есть сторонники войны до последнего человека. Чаще всего это люди, которые не воюют сами. А вот те, кто воюют, семьи тех, кто воюет, и вообще люди, уставшие от всего того, что сопровождает эту войну, у них может быть и другая точка зрения, а именно нужно кончать военные действия. Допустим, не выйдут ВСУ на границу 91-го года. Ничего. Сейчас не получилось, получится через какое-то количество лет. Кстати говоря, такие же точно, ну, похожие очень, симметричные, если хотите, настроения есть. И в российских военных верхах одни требуют войны до конца, до победы, мобилизации. А есть военные, которые говорят, нам нужно сохранить армию, спасти армию, потому как все-таки потери большие, потери техники большие, выявились масса недостатков. Нет, выявились и сильные стороны российской армии, не без того, но выявилось много недостатков, которые нужно устранять. Такие дискуссии идут, судя по всему. Так что ответить на ваш вопрос более или менее определенно я не могу. Во-первых, как сложится ситуация на фронте до конца октября? Потому что конец октября – это уже начало осенней распутицы. Вести наступление сухопутными войсками будет гораздо сложнее, чем, возможно, конечно, гораздо сложнее, чем в настоящее время, летом и ранней осенью, когда сухо. Вот если до начала октября ВСУ не одержит реальных значимых побед, тогда, скорее всего, возникает перспектива либо тупика военного, пока этого тупика еще нет, вероятность дипломатических каких-то контактов, переговоров и так далее резко возрастает. Это уже понятно, что Россия не может выиграть войну. Но вот вопрос в том, каковы будут масштабы проигрыша.
Это был военный эксперт Юрий Федоров. С ним беседовал Андрей Шароградский. Визит Ираклия Гарибашвили в Пекин побудил нашего блогера Тенгиза Аблотя к поискам, откуда взялся миф о том, что дружба с Китаем – это обязательно дружба с Россией. Взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
У грузинских политиков есть одна диковинная черта. Они придумывают определенные тезисы, а потом сами же в них поверят. Таких искусственно придуманных представлений очень много, и одно из них, совершенно непонятно откуда взявшееся и на чем основанное, это знак равенства между Россией и Китаем. Если у вас есть какое-то стратегическое соглашение с Китаем, то считайте, что оно у вас есть с Россией. Если китайцы строят у вас порт, то можете быть уверены, что контролировать его будут русские. Если китайцы что-то делают у вас, то на самом деле это делают россияне, только руками китайцев. Ну ладно, если это говорили старики, успевшие пожить в 50-е годы, когда Мао восторгался Сталиным, китайцы считали себя младшими братьями Советского Союза, носили косоворотки и пели калинку. Но нет, руку Москвы в любом чихе Пекина ищут люди вполне себе молодые, многие из них довольно-таки образованные и рационально понимающие мировые процессы. Но хоть убейся, считай, что сближение с Китаем означает автоматическое сближение с Россией. Это мнение, которое не имеет под собой вообще никакой основы. В дуэте Пекин-Москва Белокаменная явно плетется в хвосте, причем уже давно. Более того, Китай даже не воспринимает Россию как равного партнера и игрока, сопоставимого с ней по влиянию. Китайцы смотрят на Россию как на мешок денег, который попал в руки выскочкам, и поэтому его надо основательно распотрошить. Сегодня Путин полностью и безоговорочно в руках товарища Си. Если тому вдруг с утра что-то стукнет в голову, путинская Россия опустится на колени месяца так через 2-3. Смешно даже думать, что Пекин что-то там делает в интересах Москвы. Наоборот, там, где китайцы застолбили себе место под солнцем, оттуда русские тихо, без лишнего шума уходят. Ведь Россия откровенно боится Китая. Путин любил опаздывать на встречи с западными лидерами, но никогда с китайскими, потому что понимал, европейцы и американцы будут терпеть его хамство, а вот китайцы ответят и мало не покажется. А по-вашему, откуда вдруг так неожиданно осмелел казахский лидер Токаев? А все оттуда же, в свой интерес – зафиксировал Китай, и теперь Россия в Казахстан даже не сунется. Многие любят сравнивать внутреннее устройство Китая и России, видя в них сходство. На самом же деле оно очень разное, и сходство лишь внешнее. Пекин играет по четким правилам. У китайцев очень жесткая деловая этика, а коррупция – это не способ решения проблемы, а скорее выражение восточной благодарности. Китайский бизнес, приходя в ту или иную страну, всегда работает в белую, не нарушает местные законы. Китайская элита – это великовозрастные политфункционеры, тогда как в России чекисты и бандиты, которые намного хуже любых самых коррумпированных партократов. Китайская внешняя политика в сравнении с российской – это как небо и земля. Русские мечтают о восстановлении империи по всей своей границе, тогда как китайцы воздерживаются от какой-либо агрессии в отношении одного лишь Тайваня. И это очень показательная разница. Пекин защищает по всему миру свои интересы, но эти интересы сугубо практические. Им плевать на китайский мир, их не интересует, что происходит в Сирии или Ливии. Они не занимаются сменой власти в различных странах, не пытаются устроить бардак везде, куда дотянутся. Китайцы не финансируют праворадикальные партии в Европе, не создают и навещания на европейских языках, не лезут со своими неуместными инициативами по всему миру и не создают никаких антиамериканских альянсов. Пока россияне несли политическую заразу всему миру и выясняли, кто в районе вор, а кто фраер, китайцы спокойно работали, строили у себя предприятия транснациональных брендов, воровали технологии, посылали молодежь учиться в лучшие вузы Европы и Америки и получили соответствующий результат. Китаю нет дела до внешней политики своих партнеров. Хотите вступать в НАТО, это ваше дело, да хоть в Организацию Африканского Единства. Главное, чтобы нашим инвестициям ничего не угрожало. Пекин не считает главной своей задачей вставлять палки в колеса Запада везде, где только можно. Зачем? Какой в этом смысл? Китай даже с натяжкой, даже символически не Россия. Если в вашей стране открывается что-то китайское, то можете быть уверены, это делается в первую очередь в интересах Китая, во вторую в ваших, а третьего нет. Никакой длинной руки России там нет и быть не может. Поиски русского влияния в Китае сейчас активно происходят в Грузии, после того, как премьер-министр Ираклий Карибашвили подписал документ о стратегическом партнерстве с Китаем. И снова те же нотки. На самом деле все эти соглашения в пользу России, которая теперь нарастит свое влияние в нашем регионе. На самом же деле Китай является естественным союзником Грузии в самом главном, в ее транзитной функции. И функция эта в значительной степени антироссийская, так как речь идет главным образом о создании альтернативного коридора между Китаем и Европой в обход России. Москва никаким боком не может сотрудничать с Китаем в этом вопросе, так как любой железнодорожный состав, идущий из какой-нибудь Шэньчжэня в Европу через Грузию, это деньги, потерянные для России. Если китайцы построят в Грузии порт, то контролировать его будет Россия, говорят оппозиционеры, при этом не объясняя, каким образом, да и зачем китайцы подпустят к управлению их портом каких-то там русских с их манией величия. Все должны понять, Великий Шелковый путь, порт Анаклия, железнодорожный маршрут Баку-Карс, все это в первую очередь для Китая. Вся эта гигантская инфраструктура – бесполезная потеря времени и денег без грузопотока из Поднебесной. Если вы хотите иметь порт в Анаклии, то вы должны привлечь к этому проекту китайцев. Западные инвесторы не решатся на вложение сотен миллионов долларов строительство порта с нуля. Слишком много неопределенностей, слишком много вопросов. Да и кто его знает? А вдруг завтра между Азербайджаном и Арменией откроется таки Зангезурский коридор, который резко изменит логистическую картину мира? Что тогда будет с нашими инвестициями? В мире есть только одна страна, которая может построить порт Анаклия, дать новое дыхание экономике Грузии и не выдвигать при этом никаких политических требований. Это должна быть страна, в которой частный бизнес имеет гарантии от государства в стратегических проектах, прибыль от которых имеет слишком уж долгосрочный характер. Есть единственная такая страна – это Китай. Все остальное – разговоры в пользу бедных.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. Репатриант из Турции Исхак Каймаз вышел на одиночный пикет на набережную Сухуми против закона об апартаментах, который рассматривает парламент самопровозглашенной республики. К нему присоединилась и филолог абхазского языка Саида Хаджи. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская спросила у протестующих, что ими движет.
На Сухумской набережной репатриант Исхак Каймаз проводит акцию протеста против принятия закона об апартаментах. На протяжении 5 дней он будет выходить на одиночные пикеты с призывом ко всем гражданам страны. На плакате, около которого он стоит в черкесски, текст следующего содержания. «Проснитесь, Родина не является личной собственностью правительства и граждан. Ее нельзя продать. Ценой Родины является жизнь. Жизнь отдается и забирается ради Родины». По словам Исхака Каймаза, его родители убыхи. До того, как приехать в Абхазию, он 5 лет жил в Нальчике, преподавал филологию кабардинского языка. Последние 3 года живет в Абхазии. У него есть гражданство. На вопрос о том, почему он вышел на акцию протеста, он ответил.
Родина, потому что демографически очень серьезно, что они хотят держать здесь. Диаспорам жить, адыгски и абхазски жить родина. Я хочу родина очень хорошая жить. Я художник, я график. 2 года назад 3 выставки я делаю. Город Хельсинки. Турции я Берн, и 25 лет я живу в Финляндии, а я работаю.
Почему вы решили уехать и приехать на Кавказ?
Родина. Ты знаешь историю? Ты знаешь, почему 8-0% живет диаспорам сейчас, черкези и абхази? Потому что я родина сейчас хочу жить.
Вы хотите остаться в Абхазии?
Да. Потому что история черкес и абхаз людей. Почему сейчас нет черкесия? Почему сейчас абхазские люди чит родина и 8-0% чит Турции? Почему?
К Исаку Каймаз присоединилась Саида Хаджим, сотрудница Академии наук Абхазии и Абхазского государственного университета, филолог абхазского языка. Она поддержала акцию протеста против закона об апартаментах и объяснила свою позицию.
Есть такой известный в Абхазии и на всем Кавказе человек, это Асланбек Мирзоев, он герой Абхазии. Из нашей с ним беседы очень много всего у меня сохранилось в памяти и периодически всплывает. Я к этим словам возвращаюсь, и одна из таких фраз – это «историю народа делают 5% людей». Это те люди, которых в обыденной жизни считают ненормальными. Чтобы самосознание народа проснулось, нужно делать что-то. И если это что-то не делается государством, это что-то должно делаться народом. Мы говорим не о простых же вопросах сегодня, да? Мы говорим о самой важной нашей проблеме – это наша земля. У нас ничего на этой планете, ничего больше нет. Мы существуем либо у себя на земле, либо нас нет вообще, как этноса, как народа. И поэтому каждая попытка человека сохранить наш народ, она не должна оставаться его лишь позиции. Она должна иметь продолжение и поддержку. Поэтому я сегодня здесь.
Саида Хаджим говорит, что ее не пугают экономические трудности. Самое страшное – это когда почва уходит из-под ног.
Меня больше всего волнует позиция моего поколения. Вот я ребенок блокадного Творчала. Вот говорят же, да, блокадный Ленинград. А я ребенок блокадного Творчала. И меня напугает экономическим кризисом, голодом, холодом невозможно. Мы это все пережили, для нас в этом ничего страшного нет. Этим можно напугать только тех людей, которые никогда этого не видели. Им только рассказывали. И они по рассказам понимают, что голод и холод — это что-то ужасное. Самое ужасное — это когда над тобой вертолеты врага, а у тебя там укрытие 0.5 метра лестницы белоэтажного дома. Вот это самое страшное. И самое страшное, когда почва из-под ног уходит, когда ты осознаешь, что ты теряешь свою родину. И я желаю каждому прочувствовать ту опасную черту, к которой мы приближаемся, и реагировать.
Первый день одиночного пикета Исаак Каймаз провел на Сухумской набережной около кафе «Пингвин». Второй день – на площади Багапша. По словам Саиды Хаджим, они будут передвигаться с каждым днем все ближе к парламенту, к тому месту, где должна решаться судьба Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В преддверии парламентских выборов самопровозглашенной Республики Южная Осетия вновь разгорелась дискуссия об ограничении избирательных прав югоосетинской диаспоры. Эта тема активно обсуждается и в социальных сетях, где спикеры общественного мнения публикуют видео с известными людьми, выступающими за отмену указанных ограничений. В отличие от прошлых лет, на этот раз дискуссия идет сразу по двум направлениям – о целесообразности ценза оседлости для кандидатов на выборные должности и об ограничении избирательных прав представителей диаспоры. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Спикеры общественного мнения Южной Осетии из числа противников ценза оседлости называют ограничения не просто изжившими или не оправдавшими себя, но разрушительными для республики. Ограничение избирательных прав в отношении диаспоры, указывают они, одна из причин модернизационного тупика, в котором пребывает республика. Успешные в большом мире представители диаспоры, предприниматели, управленцы, ученые, лишены возможности принимать участие в политической конкуренции. В их отсутствии правят бал старожилы, прожившие отбывшие 30 постсоветских лет в изоляции от большого мира, не имеющие представления о том, как обустроить жизнь в республике. В результате, несмотря на колоссальное финансирование из России, в Южной Осетии не развиваются ни государственные или гражданские институты, ни экономика, говорит политический журналист Руслан Тотров.
Цен заседлости – это настоящее эталонное зло с политической точки зрения для Южной Осетии. Мы ведь прекрасно помним, как его ввели. Глубоко личностная битва двух видных цхинвальских политиков привела к тому, что с точки зрения меритократии и естественного политического отбора государство Алания оказалось отброшено на не годы, даже, наверное, десятилетия назад. По сути, цен заседлости – это такая вишенка на торте того, что я называю синдромом осажденной крепости. Вот в этом режиме политический бомон, с позволения сказать, Южной Осетии проживает уже несколько десятилетий. И, по сути, отрезая незначительную, а просто львиную долю осетин всего мира от возможности принимать участие активное в политической жизни государства Алании, от возможности баллотироваться, быть избранными и действительно пытаться изменить жизнь государства к лучшему, как бы это сейчас высокопарно ни звучало, пытаться осушить это непроходимое в данный момент политическое болото. Нет, власти сделают ровным счетом все для того, чтобы судьба государства Алания зависела от очень узкой эдакой околополитической клики, которая решает собственные вопросы с большим или меньшим успехом для самих себя, но никак не для народа, населения государства Алания.
Иными словами, вы считаете, что ценз надо отменять, и чем быстрее, тем лучше?
Это тупиковый путь. Это безусловная питательная среда для коррупциогенности, деструктивизма и полнейшей политической деградации. Для того, чтобы попытаться, особенно в нынешней ситуации, когда Южная Осетия – это такая страна дважды изгой, для того, чтобы попытаться ситуацию хоть как-то переломить, и для того, чтобы попробовать встроить государство Алания в новый мировой порядок с легитимной точки зрения, конечно же, этот ценз должен быть отменен действующим президентом Гаглоевым, законодательным органом Южной Осетии, а иначе просто мы так и будем топтаться на месте и потихонечку двигаться назад и снова назад. Еще раз, это безусловная отрицательная селекция, страшный регресс и наиболее питательная и приемлемая среда для коррупциогенности.
По оценкам местного экспертного сообщества, маловероятно, что ценз отменят в преддверии предстоящих парламентских выборов в июне следующего года. Однако очевидно, что предвыборные дебаты в парламент пройдут под знаком отмены ограничений с прицелом на президентские выборы 27 года. Ценз заседлости принимался в несколько этапов. Первый президент республики Людвиг Чибиров ограничил требования к кандидатам в президенты 10 годами проживания в Южной Осетии. Неважно в какие годы. Требования постоянного, беспрерывного проживания на протяжении 5 лет, предшествующие выборам, появилось в 2004 году в отношении кандидатов в депутат. Его ввели по предложению Эдуарда Кокойте. А в 2011 году, также по инициативе президента Кокойте, 10-летний ценз заседлости применили кандидатам в президенты. Из-за этих ограничений не смогли принять участие в выборах политические противники Эдуарда Кокойте. Московский бизнесмен Альберт Джусоев, тренер сборной России по вольной борьбе, Замулат Тидеев. В этом смысле причина принятия ценза была очевидной. Хотя формально закон был принят с целью якобы оградить республику от богатых авантюристов, способных продавить деньгами избирательную кампанию в бедной республике. Дескать, им нет никакого дела до нужд местного населения, они рвутся к власти с единственной целью – разграбить республику. А вот свои другое дело, они настоящие патриоты, переживающие за судьбу Южной Осетии. Но, как показало время, местная патриотически настроенная бюрократия превзошла самые худшие опасения. Она, не стыдясь, разграбила даже спецсчет более миллиарда рублей, которые люди со всего мира, узнав о юго-осетинской трагедии, посылали в помощь нуждающимся от себя. В этом смысле, утверждают наблюдатели, все аргументы в пользу ценза оседлости исчерпаны. Общество, в принципе, готово от него отказаться. Тем более, что местная кадровая линейка исчерпала себя. Почти все более-менее заметные люди отметились на руководящих постах и, за редким исключением, разочаровали избирателя. Но вот к чему общество не готово, так это делиться с диаспорой правом голосовать на выборах, говорит осетинский блогер Алик Пухати. Проблема в том, что число избирателей, постоянно проживающих на севере, сопоставимо с численностью постоянного населения республики. В основном это жители Южной Осетии, изгнанные грузинскими меньшевиками на Северный Кавказ в 20-м году прошлого столетия. Эдуард Кокойте в свое время раздал им около 20 тысяч паспортов. По закону все они являются полноправными избирателями, но их участие в выборах постоянно ограничивают. В Северной Осетии действует только два избирательных участка по 2000 бюллетеней на каждом, говорит Алик Пухати.
Голосование на севере воспринимается негативно в Южной Осетии, потому что, во-первых, нарушается принцип «испытай на своей шкуре то, за что ты голосовал». То есть люди голосуют, но не несут ответственность. Расплачиваться за выбор исключительно жители Южной Осетии. Во-вторых, как показала практика, подкупить избирателя гораздо проще на территории России, нежели на территории Южной Осетии. То есть массово голоса скупались. Это легко можно отследить, просто посмотрев, как эти два участка в Северной Осетии голосуют. Всегда эти два участка голосуют за представителя власти, хотя всегда выигрывает оппозиция. И в связи с этими вот двумя факторами люди в Южной Осетии очень негативно воспринимают то, что за рубежом как голосуют. Потому что они не видят в этом проявление гражданской позиции, они видят в этом способ манипулирования выборами.
Но это идет вразрез с другим идеологическим мейнстримом, по которому все осетины, проживающие за рубежом, могут получить югоостинское гражданство по праву крови.
И тут надо как-то думать, как с этим работать. Возможно, не стоит вводить ценз для избрания людей, а может стоит вместо этого ввести ценз для голосования. Паспорта даем все, но все-таки право голосовать может быть ограничено. Да? Если вы хотите голосовать за депутатов, за президентов Южной Осетии, возможно, вам стоит жить или хотя бы находиться на тот момент на территории Южной Осетии. Хотя бы сделай этот шаг. На момент голосования приедет в Южную Осетию. Это, по крайней мере, отсечет подкуп голосов. Потому что подкупить человека, чтобы он специально ехал туда, ну это прям, это уже слишком большие суммы нужны.
Это был югоостинский блогер Алик Пухати, Мурат Бутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
После протеста в Батумском порту круизный лайнер с российскими туристами на борту отказался от новых заходов в Батуми, а президент самопровозглашенной Республики Абхазии Аслан Бжани пригласил его в Сухуми. В абхазском обществе на это отреагировали весьма по-разному, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
За последние дни множество публикаций на «Эхе Кавказа» было посвящено протестным акциям в Батумском морском порту в связи с двумя заходами в него круизного лайнера «Астория Гранде», на котором было по 800 туристов, в основном россиян. Как известно, их встречали плакатами на русском языке с нецензурной лексикой, закидывали автобусы с ними бутылками и яйцами, в результате чего Батуми был вычеркнут из маршрута последующих нынешних круизов судно, которое ходит между Сочи и рядом турецких портов. И позавчера ТАСС распространила сообщение со ссылкой на слова президента республики Аслана Бжани, что в Абхазии готовы принять лайнер «Астория Гранде». Бжани сказал, республика заинтересована в расширении туристических услуг, а с учетом географических возможностей обслуживания круизных лайнеров в летний период рассматривается как наиболее перспективное. Морской порт Сухума технически готов принимать суда типа «Астория Гранде». С радостью приглашаем к нам в Абхазию и обещаем теплый прием российских туристов в духе абхазского гостеприимства. Если мы достойно встретили лайнер «Князь Владимир», то и лайнеру «Астория Гранде» вполне найдется место. Конец цитаты. В абхазском сегменте соцсетей это приглашение вызвало бурное обсуждение. Причем, как это часто бывает, многие комментаторы демонстрировали свою явную неосведомленность о контексте события. Ряд выразил привычную им эмоцию возмущения прочитанным текстом. Почему? Потому что грузины их выкинули, теперь мы их приглашаем. Если они хотели приехать к нам, то зачем вообще поехали в Грузию? Мне просто интересно. Я также удивляюсь, почему мы боремся с нашим самым самоуважением такими приглашениями. Конец цитаты. Помню, когда Познера прогнали из Грузии, Абхазия тоже такой глупый ход сделала. Как-то надо себя уважать, думаю. Зачем их звать? Право их выбора. Конец цитаты. Им возражали, в этих приглашениях нет ничего глупого, как будто целью этих приглашений были обязательный приезд в Абхазию Владимира Познера и обязательные заходы круизного лайнера «Астория Гранде» Сухум. Цель – продемонстрировать свое радушное отношение к россиянам и подчеркнуть отличие нашего общества от грузинского, где повторяются вот такие проявления гостеприимства, в кавычках, и лишний раз напомнить о своем существовании и туристических возможностях, которыми Абхазия располагает. Конец цитаты. А что, вам приятно, когда ваших союзников ни во что не ставят? Вы же понимаете, что это из-за нас, они такое отношение получили со стороны грузин. И вы типа ничего не слышу, ничего не вижу, и не мое это дело. Так что ли? И потом выгнали, не выгнали, какая разница? Пригласили же как друзей, как союзников, тем самым оказывая солидарность. И еще вы Россию называете другом? А что, сложно вам в такой ситуации другу дать поддержку? Или друзьям, союзникам не дают поддержку? Конец цитаты. Третий, считая приглашение вполне разумным и правильным, говорили в то же время, что оно, к сожалению, наверняка останется без ответа. «Астория Гранде» совершает круиз по Черному морю, заходит в 4 города Турции, поэтому в Абхазию зайти не может, чтобы у турок не возник дипломатический скандал с Грузией. Конец цитаты. Эхо Кавказа поинтересовалось сегодня у общественного активиста Нукзара Агрба его мнением об этом приглашении. И вот что он сказал.
Я плохо к этому делу не отношусь, потому что это нормальная практика. Корабль заехал. Я правда не знаю, какому порту он там приписан, но это не важно. Важно то, что Абхазию знают другие люди.
Ну, другое дело, что вряд ли он поедет в Абхазию. Там же столько всяких нюансов.
И другое, что об этом заявлено. Где-то да. Может быть, так услышали. Но это нормально. Но, по крайней мере, заезд корабля не отнимет у нас суверенитет. Это точно.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Перед уходом на летние каникулы депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсуждали возможность принятия поправок, регулирующих правила поведения туристов в местах религиозного значения. Зарина Снакова спросила у жителей Цхинвали, должен ли закон регулировать этот вопрос и как они ведут себя в таких местах.
Должен ли закон регулировать вопрос поведения туристов или местных жителей в этих местах?
Должен регулировать, и местные жители. В первую очередь они должны все это соблюдать. А если туристы будут видеть, что мы строго все это соблюдаем, почитаем те святые места или те памятники, куда мы приходим и чтим все это, то они тоже это будут соблюдать. Да. Но я не встречала, но видела в интернете. Это очень-очень неприятно.
Для начала надо определить, что именно мы решили законодательно регулировать. Вводить ответственность за то, как люди себя непристойно ведут в этих местах, я думаю, это хорошая идея, в которой есть светлое зерно. Но если мы посмотрим на наше общество, то у нас общественное мнение и так ценится, и оно важнее, чем законодательное, когда мы вводим. Потому что в нашем обществе, когда есть адаты и какие-то традиции и правила, за которые мы цепляемся и хотим их сохранить, оно даже ценится важнее. И когда мы воспитываем детей, мы с детства им закладываем определенные ценности в голове. Но когда мы говорим о туристах, о приезжих, конечно, они не знают эти правила. Для них они не так важны. Они ведут и одевают то, что хотят. То, что история была в позапрошлом году в Северной Осетии, в мертвом городе, конечно, она взбудоражила всех, потому что то, что там произошло, это не должно происходить у нас тоже. Когда мы говорим о святых местах, как Дереджуар или другие святые места, конечно, там надо, может быть, даже правила вывесить специально на нескольких языках, чтобы люди знали, как себя вести, что нужно делать, а что нет. Но так вводить его в законодательство специальным законом, ну, если только ответственность.
Нужно ли законодательно закреплять правила поведения в святых местах?
Я думаю, стоит. Им стоит разъяснять, объяснять правила до того, как они, допустим, они собираются куда-то зайти в святое место, им нужно объяснить, вот так-то, так-то нельзя, так-то, так-то можно. И думаю, на законодательном уровне это тоже необходимо. Во избежание там каких-либо конфликтных ситуаций и возмущений всех людей, в принципе, в городе. Лично я не сталкивалась, нет, но я наслышана. Не здесь, но где-то в Владикавказе был случай, я точно не помню уже. Конечно, надо, чтобы правила были записаны. Особенно в части того, что касается соблюдения чистоты. Это касается не только святых мест, но и просто мест, где отдыхают. Очень там мусорят. Мы же видим, все время в новостях рассказывают про то, как убирают вокруг церквей или святынь. Если убирают, значит там мусорят. Это же не я и не вы там выбрасываем мусор.
Святое это место или просто общественное место. Есть определенные правила поведения, которые одинаковы для любого места. Какая разница, святое оно, не святое. И, пардон, даже если оно отхожее. Там тоже эти одни. Какой закон? Ну что за ерунда? И кому это в светлую голову пришло такое? Ну, тут смешно просто. Вообще вопрос не вопрос. Знаю, я не видела людей, которые как-то там... Я не бываю в этих святых местах и не знаю, как они там себя ведут. Абсолютно. Ни от кого не слышала, что кто-то жаловался, что где-то грязно. И приехали, что люди ездят, в монастырь ездят, и еще, это дураку понятно. Никто из них не жаловался никогда, что там как-то не так кто-то себя повел. Если родился один такой человек, которому не понравилось, как кто-то где-то себя повел, и он даже выступил с законодательной инициативой, это его проблемы. Не им это все было написано, не ему это менять.
Зарина Санакуева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.